Проект «Европа», Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Сегодняшний разговор о Европе посвящен двум датам, но обе они связаны с личностью одного и того же человека – Степана Бандеры. 1 января исполняется 105 лет со дня его рождения, а в 2014 году на Украине будут отмечать 85 лет со дня основания Организации украинских националистов – ОУН, одним из лидеров, которой он являлся. В городе Стрий на Западной Украине уже 4 года работает музей-усадьба семьи Степана Бандеры, где один из лидеров Организации украинских националистов провел юные годы. В этом же небольшом городке еще в 1992 году появился первый на территории Львовской области памятник Бандере, рядом с гимназией, где он учился. Портреты и бюсты Бандеры сопровождают каждого путешествующего по Западной Украине. Такая дань уважения этой исторической личности смутила бы не только поляка или россиянина, учитывая неоднозначное отношение к Бандере в этих странах, но и некоторых украинцев. В то же время в истории семьи Бандеры отразились трагические события 20 века в нескольких странах Европы. Самый ценный экспонат в музее-усадьбе Степана Бандеры – псалтырь, принадлежавший родителям его отца, греко-католического священника Андрея Бандеры, который участвовал в польско-украинской войне 1918-19 годов и был расстрелян НКВД в начале Второй мировой войны. Он стал жертвой чисток, начавшихся после присоединения в 1939 году к Украинской ССР Галиции и был обвинен в поддержании тесных связей с ОУН, хотя, по словам сказанным во время допроса, лишь симпатизировал организации, оставаясь верным христианскому учению. При этом идея создания независимого украинского государства была близка Бандере-старшему, поскольку он являлся членом парламента Западноукраинской Народной Республики сразу после ее появления в 1918 году. Репрессированы были и трое его дочерей – Оксана, Марта, Мария и Володимира. Они сосланы в Сибирь. Семье Степана Бандеры отведена лишь первая комната музея в Стрые, полная архивных фотографий. Во второй и третьей комнатах небольшого дома рассказывается о жизни одного из лидеров АУН, годах его учебы в местной гимназии, в украинской скаутской организации «Пласт», заключении в концлагере Заксенхаузен и смерти в Мюнхене от отравления цианистым калием после нападения Богдана Сташинского, выполнявшего приказ председателя КГБ СССР Александра Шелепина. Формат семейного музея-усадьбы не предусматривает подробного описания деятельности Бандеры в ОУН, с которой он был тесно связан. Однако, по словам украинского историка, президента фонда «Летопись УПА» Николая Пасивныча, многие документы о деятельности Бандеры за границей до сих пор остаются засекреченными.
К сожалению, мы можем нормально говорить до 1946 года про его деятельность, а далее его третий этап иммиграционный оставляется засекреченным, и архивы его деятельности в Мюнхене руководителем ОУН является не полностью раскрытым, и все эти документы хранятся в архивы внешней разведки Украины и в архивы федеральных ФСБ. Все есть в архивах спецслужб западных стран, Германии, Италии, Англии, той же Испании, Канады и Соединенных Штатов Америки. Историкам не установили его биографическую канву жизни, чтобы мы могли четко сказать его хронологию жизни.
А из тех документов, которые известны, все-таки вы занимаетесь составлением летописи УПА, а деятельность Бандеры неразрывно связана с ОУН УПА. И рассекречены документы Украинской службы безопасности, что касается ОУН УПА. И вот эти документы, они проливают свет на существовавшие ранее сомнения историков?
Наше издательство издало 110 томов в 4 сериях, и они олицетворяют теперешнюю обстановку в украинской исторической науке. И на 90% мы и другие историки, как и польские, так и российские, очень много провели света на эту деятельность. И фактически оставляются нерешенные вопросы с интерпретациями того иного персонажа или событий, чтобы мы имели хорошую почву для формирования всей истории ОУН и УПА.
А вот в этих документах что-то известно о Степане Бандере? Какие-то новые данные, которые, скажем, раньше в советское время не были известны?
все данные опубликованы, например, деятельность в пласте, деятельность студенческих организаций, деятельность просветительских организаций «Просвета», его содержание в концлагере «Заксенгаузен», документы, взятые СМЕРШем и вывезенные в Москву.
Как менялось отношение к Степану Бандере в последние десятилетия? В СССР словом «бандеровцы» называли всех украинских националистов, а в современной Украине ему ставят памятники.
В конце 50-х годов 20 века здесь, на Западе, массово показывали хронику, где был убит Бандера. И тогда уже пошло формирование этого образа Степана Бандеры как борца за свободу и за весь украинский народ, потому что он был под оккупацией фактически советского режима. И тогда массово в людей формировалась такая думка, что Степан Бандера является образом таким своеобразным борца за волю Украины и тем самым своеобразной такой ассоциацией со всем освободительным движением.
А вот как менялось это отношение в СССР? Потому что в Советском Союзе все-таки отношение к Бандере было иным. А в то же время на Западной Украине вы говорите о том, что сохранялось образ его как освободителя Украины.
Где боролись украинские повстанцы во всей Западной Украине, люди считали его борцом за освобождение Украины. На востоке Украины его воспринимали так, как говорила советская пропаганда, и фактически он был пособником фашизма, и слово «бандеровец» осваивали таким же образом.
Вы упомянули кадры убийства Бандеры, а что удивило людей на Западе, что они сохранили свое отношение к этой исторической личности вот на протяжении даже того времени, когда советская пропаганда очень активно муссировала совершенно другой образ?
Он был символом всей борьбы местного населения. И он был таким брендом, в кой ассоциировалась вся борьба, и он был таким, можно сказать, политическим инструментом, который олицетворял освободительное движение, и тем самым он был таким хорошим символом постпаганди. Его большинство людей не видело в наочию, потому что он всегда был в подполье, и когда его показали, его погребение и с таким эхистом, тогда люди увидели, что он был очень опасен для советского режима. Через 15 лет по завершении фактически войны они его ликвидировали как врага номер один, а советская власть никогда не убивала и не по заслугах. На Западной Украине Бандера был таким символом активной и, что самое главное, успешной борьбы против тоталитарного советского режима. И этим способом советские спецслужбы сделали его фактически национальным героем, мифическим, и ему приписывали уже многие те качества, которыми он и не обладал, и был створенный образ идеального революционера, борца за освобождение угнетенного народа, и он стал таким же борцом за волю Украины, как казацкие атаманы или Опришки, начали с Довбушем, или царской России Кармелюк, который боролся против царского режима за долю. И он стал в такий ряд борцов за освобождение Украины, и кем являлись его предшественники.
Рассказывал украинский историк Николай Пасивнич. Об интерпретации собранных исторических документов, касающихся Степана Бандеры и его деятельности в организации украинских националистов, говорит и доктор исторических наук, специалист по польско-украинским отношениям, член Совета Института национальной памяти Польши Гжегош Матыка. Правда, его оценка разнится с той, которую дают деятельности ОУН и, в частности, ее крылу под руководством Степана Бандеры, так называемой ОУН-Б, украинские историки. С Гжегожем Матыкой беседовал наш польский корреспондент Алексей Дзиковицкий.
Господин Матыка, официально в Советском Союзе отношение к украинским националистам было крайне негативным. А как обстояли дела в Польской Народной Республике? В каком свете официальные власти представляли их, в том числе и Степана Бандеру?
Тут дотыкаем двух.
Мы затрагиваем два тесно связанных между собой, но одновременно разных вопроса. То есть, с одной стороны, как сегодня следует оценивать все украинское националистическое движение довоенного периода и времен Второй мировой войны. А с другой стороны, как это интерпретировали коммунисты? Во времена ПНР, а говоря об оценке личности Степана Бандеры, невозможно избежать оценки всего украинского националистического движения, Все действия украинцев, направленные на обретение независимости, представлялись как зло, преступление, фашизм. И поэтому всех героев украинской истории 20 века, будь то митрополит Андрей Шептицкий, Семен Петлюра или Степан Бандера, ставили в один ряд с фашистами, преступниками, людьми, олицетворявшими угрозу Польши. И здесь Бандера занимал особое место, принимая во внимание историческую память поляков и страдания, которые причинили полякам украинские националисты во время Второй мировой войны. Конечно, никто не подчеркивал тот факт, что ОУН, который руководил Бандера, боролась за независимость Украины. И о том, что эта борьба на Украине продолжалась очень долго, до начала 50-х годов прошлого века, и была очень кровавой.
А как отношение к личности Степана Бандеры изменилось в Третьей Республике, так называют Польшу после падения коммунистического режима?
Можно сказать, что в Польше существуют две позиции. Первая, которую представляет прежде всего значительная часть академических кругов, состоит в том, что УПА и ОУН, вне всяких сомнений, боролись за независимость Украины. При этом одновременно никак нельзя оправдывать методы, которыми велась эта борьба. Речь идет в первую очередь о геноциде и этнических чистках, которые проводили ОУН и УПА во время Второй мировой войны. Напомню, что в результате таких чисток были убиты около 100 тысяч поляков. С другой стороны, присутствует мнение и о том, что ОУН и УПА вообще не боролись за независимость, а эти организации, ну и, конечно, Степан Бандера, являются прежде всего бандитами и ультраправыми. И точка.
А как вы думаете, имеет ли влияние оценка таких личностей, как Степан Бандера, на нынешний процесс польско-украинского примирения? Ведь в Польше в связи с последними событиями на Украине время от времени говорится о том, что не стоит помогать бандеровцам и так далее.
Несомненно, можно сказать, что путь к польско-украинскому примирению преграждает память и невыясненная история преступлений на Волыни и в Галиции в 1943-1945 годах. Тогда ОУН и УПА провели организованную акцию по деполонизации тех территорий, уничтожив около 100 тысяч поляков. Хотя данные о жертвах Волынской резни и других трагических событий, связанных с противостоянием поляков и украинцев в годы Второй мировой, разнятся, это было хорошо организованное преступление и, без всяких сомнений, организованное ОУН и УПА. Если кто-то говорит, а такое случается, что это не украинские националисты, а просто крестьяне сами так сделали, или что это была польско-украинская война, в которой обе стороны совершили подобные преступления, то с исторической точки зрения это неправда. И это влияет на нынешние отношения, поскольку порождает протест со стороны многих поляков, независимо от того, являются они или нет родственниками убитых. В этом смысле Степан Бандера, который был иконой украинского националистического движения, в Польше воспринимается как герой отрицательный. Трудно этому удивляться. Мы можем лишь делать все для того, чтобы эта оценка была более спокойной, академической. Но ожидать, что вдруг все забудут об одном из наиболее кровавых для польского народа эпизодов Второй мировой войны и одновременно одном из наиболее массовых убийств гражданского населения, не имеет смысла. Часто говорят, что каждое государство имеет право на собственную историю. Это правда. Но это не должно касаться преступлений против гражданского населения, независимо от того, кто их совершил. В данном случае все должны отвечать одинаково.
Это было мнение польского историка, члена Совета Института национальной памяти Польши Грзегорза Матыки. С ним беседовал корреспондент в Польше Алексей Дзяковицкий. Если в случае убийства гражданского польского населения, проживавшего в западных областях Украины, не всегда можно однозначно подтвердить, что карательными акциями руководил непосредственно Степан Бандера, то это можно утверждать в случае с политическими убийствами сотрудника советского консульства во Львове Алексея Майлова, застреленного в знак протеста против Голодомора на Украине, и министра внутренних дел Польши Бронислава Пиратского за осуществление программы пацификации украинского населения. За последнее убийство Бандера провел в тюрьме 5 лет. Выйдя на свободу в 1939 году, он стал критиковать пассивность тогдашнего лидера ОУН Андрея Мельника. Бандера считал, что после убийства создателя и лидера организации украинских националистов Евгения Коновальца советским разведчиком Павлом Судоплатовым, который, кроме прочего, организовал убийство Льва Троцкого, выжидательную тактику необходимо сменить на более решительную, рассказывает историк Николай Пассивнич.
Организация под руководством Бандеры была и молодежь. И они отошли в сторону от старших членов организации, которые говорили, что нужно подождать, что будет в ради столкновений между Советским Союзом и Германией, и тогда подводить в итоге. Степан Бандера и его соратники молодые выступали за политику доконанных фактов и хотели быть первыми, и невзирая на позицию Германии или Советского Союза, провозгласить свое государство и сформировать государственные органы и бороться за независимую Украину, которая 20 лет назад проиграла в ходе таких же геополитических перемен.
По вашему мнению, выбранные Бандерой методы борьбы, их сегодня называют очень часто террористическими, были ли они оправданы?
Ну, как и каждое движение, эти методы были лучшими для популяризации своих идей. Революционная ООН под руководством Степана Бандеры их активно брала на вооружение, но фактически основной целью деятельности было осведомление народных масс, за что они борются и почему должно быть украинское государство независимое. А террористическое было сопутствующей стороной деятельности. И Степан Бандера был успешным, как модно зараз говорить, пиар-менеджером или кризисным менеджером и формировал такую организацию, которая успешно боролась против двух тогдашних наибольших тоталитарных режимов. И в таких условиях он себя очень проявил с хорошей стороны, как руководитель и организатор подпольной организации, которая в свое время формировала украинскую повстанческую армию.
То есть вы считаете, что в условиях борьбы с тоталитарным режимом хороши любые методы? Я правильно вас поняла?
Можно и так сказать. Все освободительные движения проходили через эти вид деятельности, и в условиях войны освободительное движение брало все методы.
В одном из интервью вы говорили о деле советского агента с псевдонимом «Украинец», который якобы влиял на ситуацию. Вы не могли бы рассказать вот об этом человеке?
Это был агент НКВД, который делал, чтобы ООН раскололась на две фракции, бандеровцев и мельниковцев. Деятельность советских спецслужб и германских в этом расколе очень видны. Они были всячески заинтересованы в расколе ООНовцев на две части, чтобы они между собой вели противоборствующую деятельность.
А почему это было выгодно в то время?
Но тогда было выгодно, чтобы ООН не сосредоточила свою деятельность против Советского Союза или Германии, потому что обе службы просчитывали очень хорошо эти риски. Все высшее руководство Абвера и Гестапо считало, что, как характеризовать генерала Бергера, что Бандера был очень упрямый славянин, который всячески ненавидел немцев, а еще больше советский режим. Это слова одного из ведущих эсэсовцев очень хорошо характеризует как самого Бандера, как и всю организацию, которой он руководил.
Рассказывал украинский историк Николай Пасивныч. После того, как ООН раскололась на два крыла, одно из которых возглавил Бандера, его снова арестовали. На этот раз не польские, а германские власти за акт провозглашения украинского государства, принятый 30 июня 1941 года во Львове. Решение об этом было принято после того, как ООН под руководством Бандеры сформировала в Германии два батальона «Нахтигаль» и «Роланд», которые должны были стать основой будущей украинской армии. Тем не менее, после утверждения акта руководство Третьего рейха изменило свою политику и решило порвать с организацией украинских националистов. Независимость Украины не входила в планы нацистского руководства с его расовой политикой по отношению к народам, жившим на оккупированных Германией территориях. С этого момента ООН начинает борьбу сразу на несколько фронтов. Против СССР, гитлеровской Германии, а также против действовавших на Западной Украине польских повстанческих формирований. В то же время вопрос о причастности украинских националистов к преступлениям нацистов, в частности к уничтожению еврейского населения Украины и масштабах сотрудничества ООН-УПА с немецкими оккупационными властями, остаются предметом горячих споров между историками разных стран. В концлагере Бандера находился до декабря 1944 года. Факт, что ОУН под руководством Бандеры боролась как с Советским Союзом, так и с нацистской Германией, послужил поводом для присвоения посмертно Степану Бандере звания Героя Украины президентом Виктором Ющенко 20 января 2010 года за твердость духа при отстаивании национальной идеи, проявленный героизм и самопожертвование в борьбе за независимое украинское государство. На это решение отреагировали не только на самой Украине, но и за границей. Европейский парламент занял двойственную позицию. По инициативе польских парламентариев сначала было выражено огорчение случившимся, а позже послано обращение к президенту Виктору Януковичу отменить решение его предшественника. Однако впоследствии представители Европейского парламента, в том числе из Польши, говорили, что присвоение звания Бандере – внутреннее дело Украины. Решение Виктора Ющенко неоднозначно восприняли и на самой Украине. Донецкий окружной административный суд признал незаконным указ президента. Это решение не было отменено в кассационной инстанции, и оно вступило в силу. Таким образом, Бандера остался героем лишь на Западной Украине, а в восточных областях руководствуются решением Донецкого суда. Неоднозначно деятельность ОУН УПА воспринимает и общество. Только 25% украинцев поддержали идею признать ветеранов ОУН УПА участниками борьбы за государственную независимость. Более половины эту идею не поддерживает. Николай Пасивныч считает, что критика принятых решений связана с тем, что большинство населения продолжает жить советской пропагандой и подробно не изучает деятельность организации украинских националистов. Недавно вот был проведен опрос среди украинцев, в котором только 25% опрошенных поддержали идею признать ветеранов ОУН УПА участниками борьбы за государственную независимость, и более половины эту идею не поддержали. По вашему мнению, с чем связана такая неоднозначная оценка борьбы ОУН УПА?
Если брать этот вопрос только по Западной Украине, то борцами за волю Украины их считает 99,9%. В целой Украине это треть всех граждан Украины. И это можно характеризовать тем, что большинство населения продолжает жить под советской фактически пропагандой, и они не знали про саму деятельность ОУН и УПА. И фактически они живут за теми стереотипами, которые были и в советское время. Они и надалее являются рудимент старой советской системы.
Возможно ли и нужна ли реабилитация ОУН УПА, по вашему мнению, на уровне вот всей Украины?
Ну, фактически она произошла. Брать законы Украины, то кто не воевал против советской власти с оружием в руках, они все реабилитированы. С другой стороны, большинство на таком локальном уровне решения местных советов, они были провозглашены борцами за украинскую государственность, и 8 западных областей выплачивают такие же пособия, как ветеранам Второй мировой войны. Здесь на таком уровне все было решено уже в 92-м году.
Но на оставшейся части Украины все-таки так не происходит.
Ну, мы ж не проводим бандеризацию всей Украины. В 91-м году был принят флаг, под которым боролся Степан Бандера, УПА и ОУН. Приняли гимн, приняли службу безопасности СБ, какая в ОУН была. И все эти элементы, атрибуты государственности, за которые боролись Бандера и бандеровцы, были приняты независимой Украиной как элементы государственности. Как ни парадоксально это может звучать, за что боролся Степан Бандера, атрибуты его идеи были воплощены в жизнь в 91-м году.
Рассказывал украинский историк, президент фонда «Летопись УПА» Николай Пасивныч. Последний боец украинской повстанческой армии Илья Берешин провел в подполье 40 лет, и только в 1991 году, узнав о провозглашении независимости Украины, решил легализоваться. До своей смерти в 2007 году он был главой Тернопольского областного отделения общества «Мемориал». Проект «Европа. Радио Свобода». Сегодняшний разговор о Европе был посвящен Степану Бандере, 105-летие которого на Украине отмечают 1 января 2014 года, а также 85-летию ОУН УПА, организации, лидером которой он являлся. У микрофона была Александра Вагнер. Другие аудио, видео и текстовые материалы можно найти на нашем сайте свобода.орг, а также в приложениях для прослушивания подкастов для устройств Apple и на базе Android.